и горел огонек камеры. Конрад отшвырнул лоскуты платья, обрывки белья и лохмотья тонких колготок. Оператор снимал. Пытаясь съежиться на матрасе, высвободиться из удерживающих ее веревок и рук, Эгле ощутила, будто удар плети, присутствие инквизитора рядом, разъяренного, взвинченного, очень злого. Мелькнуло перед глазами надменное лицо в ночном клубе. «Я не на работе». Теперь понятно, почему ему плевать было на ее регистрационное свидетельство. Если он выследил ее, привел в эту комнату, на этот матрас, к этим ублюдкам, тогда где же? Где он сам? Конрад держал в руках банку с краской и кисть. Эгле дернулась, подбирая живот, но ничего не могла поделать. Кисть гуляла по ее телу. Конрад писал, тяжело сопя. Оператор снимал. Конрад отложил кисти и задышал громче. Задрав мантию, расстегнул штаны. Загрохотала выбитая дверь. Конрад дернулся, оборачиваясь, а Эгле накрыла волна холода, сопоставимого с болью. Тот, что стоял в двери, был очень, очень опасен для любой ведьмы.
«Окружная инквизиция!»
В правой руке инквизитора мигал проблесковым маяком жетон. Левая заведена за спину. На нем не было ни балахона, ни маски. Светлая тенниска и джинсы, как тогда в клубе. Четверо в мантиях на секунду оцепенели. Мутноглазый опомнился первым. Он шагнул к человеку в двери, наклонив голову под капюшоном, будто собираясь забодать противника. Инквизитор убрал из-за спины левую руку, вытянул вперед. В ней, к сожалению, не было пистолета. Безоружная ладонь сжата в кулак. Мутноглазый прыгнул. Инквизитор разжал пальцы. На ладони был красной тушью нанесен знак. Если бы мутноглазый был ведьмой, повалился бы на месте, но он был просто человеком, просто мужчиной и просто мерзавцем, поэтому всего лишь отшатнулся. Зато Эгле, увидев знак мельком в свете единственной лампы, оказалась полностью парализованной. Не чувствуя ни ног, ни рук, ни боли, лежа на спине, она могла видеть потолок и лампочку, слышать сопение, топот, глухие удары, ругань, стон. Взвизгнул кто-то, до сих пор молчавший. Кто-то повалился на пол. Драка продолжалась долго, бесконечно, пока вдруг не стало тихо, и Эгле почувствовала, что инквизитора рядом больше нет.
«Сволочь!» — прохрипел Конрад. «Спалил нас! Уходим! Здесь все сгорит! Валим! Камеру возьми!»
Он поднял с пола канистру, склонился над Эгле, стянул с головы капюшон. Эгле увидела его лицо и поразилась, как этот урод мог понравиться ей.
«Гори, ведьма!» — сказал Конрад.
Он плеснул бензином на голое тело. Эгле рванулась, желая освободить руки, готовая отгрызть их по локоть. Было бы время. Близкий и мощный звук нарушил тишину этой ночи. Взвыли снаружи, с трех сторон полицейские сирены. Эгле снова дернулась и увидела, как искажается лицо Конрада, будто грязная простыня. Отшвырнув канистру, он кинулся к двери. На бегу повернулся, выхватил зажигалку, щелкнул, бросил. Эгле видела, как зажигалка летит и на лету трепещет огненным язычком. Модель «Пикник» не гаснет на сильном ветру. После нажатия кнопки 3 секунды держит пламя. Зажигалка исчезла, зажатая в чьем-то кулаке. Снаружи грубо орали голоса.
«На землю! Лежать! Руки за голову!»
Инквизитор выпрямился, сжимая в ладони мертвую зажигалку.
Взяли 4. Один без сознания. Мартин сломал ему челюсть. Плюс камера с оперативными материалами. Плюс жертва. В шоке, но живая и относительно здоровая. Он не чувствовал боли ни в разбитом лице, ни в обожженной ладони. Эйфория, адреналин, звон в ушах. Ларри, полицейский комиссар, находился одновременно во дворе, где прошло задержание, в доме, где обнаружили жертву, в машине, где работал компьютер. Набегавшись, подошел к Мартину и жадно закурил. «Вообще-то я не очень люблю ведьм, но сейчас даже мне хочется запереть ублюдка в доме и кинуть спичку». «Не курил бы ты здесь», — сказал Мартин. Комиссар поспешно затушил сигарету. «Ну и дерьмо. Ты везучая скотина, у меня слов нет. Просто нет слов, только ругательство, и то однообразное». Завибрировал телефон. Опуская руку в карман, Мартин уже знал, кто звонит. У отца была нечеловеческая интуиция. «Что там у тебя?» — отрывисто спросила трубка. «Взяли новую инквизицию», — сказал Мартин разбитыми губами. «Только что. Девушка жива». Коротенькая пауза, которая дорого стоит. «Ты как?» «Меня убили и съели». Немедленно полный отчет. В его голосе звучала сталь, но и что-то еще, отчего Мартин почувствовал нежность. «Это полицейская операция, патрон, не инквизиторская, но отчет я подготовлю и пришлю». Жертва, завернутая в одеяло, сидела в машине скорой. Час назад он видел ее в клубе, колючую, злую, экстравагантно яркую. Замысловато уложенные сиреневые волосы, молнии из глаз, высоченные каблуки. Непривычный атрибут, дань моменту. Теперь она сидела, опустив голову. Рядом суетилась медсестра. «Жду», — сказала трубка. «И, пожалуйста, никаких брифингов, никаких пресс-конференций. Засекретить все наглухо. Я свяжусь с полицейским начальством». «Патрон, я же не идиот», — отозвался Мартин укоризненно. Жертва в скорой подняла голову и посмотрела на Мартина. Лицо у нее было, как у мраморной статуи, трагическое и умиротворенное. А в глазах, медленно, нехотя, рассеивалось отражение смерти. «Мартин», — сказал отец в трубке, — «я тебя поздравляю. Спасибо». Полицейские машины отъезжали одна за другой. Последняя уехала скорая, без сирены и мигалки, по-деловому. Подергивалась на ветру желтая ленточка ограждения, будто ей было холодно и страшно, как многим этой ночью.
В полиции с ней обходились ненормально, неестественно, бережно. Медицинский эксперт проявил столько такта, сколько было возможно в этой ситуации. Когда Эгле, наконец, раскисла и разрыдалась, ее не попросили взять себя в руки, как следовало ожидать, а привели к ней психотерапевта, и это ее парадоксальным образом отрезвило. Нет, она не нуждается в терапии. Да, она согласна записать номер горячей линии. Да, она поняла, что все услуги по реабилитации оплатит окружная инквизиция. А адвокат? Какой адвокат? Было 9:00 утра. В полицейском управлении менялась смена. Эгле сидела в кабинете, одетая в новый, с бирками, спортивный костюм, который специально для нее откуда-то привезли, точно по размеру. Она расписывалась на бумажных протоколах и на сенсорных платах, еще раз и еще. Следователь глядел на нее, как на младшую сестру, потерянную в детстве. «Адвокат свяжется с вами, когда вы отдохнете. Вы точно отказываетесь от госпитализации? Вы уверены, что вам не нужна дополнительная помощь? Подпишите еще вот здесь». «Вашу гостиницу мы продлили на 2 дня. Дату вылета перенесли, соответственно. Это на случай, если вам станет хуже или у нас возникнут вопросы. Вот ваш смартфон, банковские карточки, документы. Проверьте, все ли на месте». Он помолчал, потом доверительно потянулся к ней через стол. «Журналисты?» «Нет», — сказала она и содрогнулась. «Не в курсе. Дело засекречено». «Вы понимаете, от меня никто ничего не узнает», — сказала она твердо. «Об этом можете не просить. Я бы дорого дала, чтобы забыть все. «Спасибо». Он вздохнул с облегчением. «Будет суд через несколько месяцев в закрытом режиме. От вас много не потребуется. Адвокат все сделает за вас. И когда мерзавцы сядут пожизненно, вы сможете все забыть». «А они сядут пожизненно?» — спросила Эгле с сомнением.